гнев начальственный и справедливый.
Ать-два, левой, ать-два, левой, шире шаг, носочек тянем, рядовой Федотов.
Вот уже третий час егеря особой команды разбрызгивали сапогами грязную и густую кашицу на небольшой площади Бухареста.
«Лютует его благородий. Хуже, чем в гренадерском батальоне гоняет своих солдат энтой шагистикой»,
— ворчал худощавый, жилистый рядовой, прибывший к егерям с пополнением из охотников-пехотинцев.
«Разговорчики! Ты, Тарас, только что из полковой мушкетерской роты к нам пришел, а кроме балабольства, ну никакого толку с тебя нет. Даже он строем ходишь, словно бы снулая утка»,
— поддел новичка подпоручик Егоров. «Еще раз я что-нибудь в строевой шеренге сегодня услышу, пойдешь вон к нашему имениннику в напарнике, а то ему там поди скучно одному».
«Ать-два, левой, ать-два, левой».
И три десятка егерей, сопя и ругаясь про себя, опять зашлепали по периметру импровизированного плаца. В центре же его стоял на вытяжку сам именинник всего сегодняшнего действия. Федор Лужин собственной персоной, или, как его все звали между собой в команде, цыган. Два старших унтера, Макарыч с Карпычем, стояли подле него по бокам и строго следили, чтобы нога солдата с вытянутым носком держала бы ровную параллель и не опускалась бы к низу раньше положенного времени. Но, как видно, силов у Федьки было уже совсем мало, и он, негромко поскуливая, все время срывал ее вниз.
— Подними копыто свое, дурачина! Хватит уже здесь лоботрясничать-то на людях!
— зло буркнул один из унтеров-контролеров.
— Из-за тебя, Федька, вся эта срамота тут нонче творится. Так что и нече тебе здесь вот отлынивать, да еще и скоморошничать перед нами.
«Все равно никого не расшалобишь, колобродина!»
— добавил второй унтер. И цыган опять с самым несчастным видом начал задирать свою ногу, обутую в короткий егерский сапог. Сверху пошел холодный мелкий дождь, серые шинели на солдатах быстро намокли и начали давить усталых хозяев своей тяжестью. Умаялись сегодня все изрядно. Издалека, со стороны главного штаба, раздались наконец-то сигнал горна и барабанный бой, который с небольшой паузой подхватили затем в разных концах города. Подразделение, расквартированное в Бухаресте 1-й Дунайской армии генерал-фельдмаршала Румянцева, готовились к принятию пищи. Артельные кашевары с этой самой секунды имели полное право выставлять солдатские котлы для обеда или же выдавать сухарный и какой-либо другой провианский порцион своему личному составу. Наконец командир закончил счет, хмуро оглядел замерзший на месте строй и махнул рукой Гусеву. «Фурьер, все, закончили на сегодня. Отбей сигнал к трапезе. Команда идет на квартиры».
«Жуй, жуй, шельма!» —
ворчал на осунувшегося от усталости и недосыпа цыгана унтер Карпыч.
— Тебе еще две ночи свой самый дрянной караул нести. По себе я знаю, как глазам перед зарей худо, бывало, как сморгнешь, а в них словно бы песком сыпануло. Закрыть их хочется, а ты не моги, иначе тут же сон сморит. — Да и по делам тебе такое, Федька, и ты еще мягко, Алексей Петрович, тебя наказал. Другой бы аль выпорол в усмерть своего солдата, аль бы его в арестантскую роту отдал. Вот ведь где настоящие муки служивые принимают.
Проштрафившийся поперхнулся и, прокашлившись, махнул рукой.
— Да знаю я, дядь Вань, сам во всем виноват. Чего уж тут говорить? Мне вот перед обществом теперь стыдно. Сколько же ребята теперь страдают из-за меня зазря. И надо ж был так попасться, словно какой рекрут новобранец я влип.
И от неприятных воспоминаний смуглое лицо цыгана сморщилось, словно от зубной боли.
«Ну, вот ты не скажи, что зазря»,
— возразил ему тот пожилой унтер, что сидел на широкой лавке у печки и степенно черпал своей деревянной ложкой густое варево из большой глиняной плошки.
«Зазря, али попусту, в этом мире ничего, братец, не бывает. Вот поглядят на тебя молодые солдатики, помаются хорошо сами, прочувствуются у них через ножки да через хребет вся тяжесть чужой провинности. И вдруг горять, они сами же на такую-то дурь не пойдут. Правильно всех благородие делают, распоясались уже у нас все без дела. Разоспались на постой в эту непогодь. Это вот-вот и потянуло на озорство».
Ответить на слова Макарыча Федьке было нечего, и он молча уткнулся в миску, доскабливая ее дно. Командир особой егерской команды, подпоручик Егоров, стоял в это самое время по стойке смирно перед старшим картографом Первой Дунайской армии, а по факту главным разведчиком на всем этом театре военных действий, полковником бароном фон Оффенбергом. Стоял и своими круглыми пустыми глазами глядел молча поверх головы этого штаб-офицера на закопченный потолок комнаты. Вот уже четверть часа шла выволочка у Лёшки от его высокого куратора, и возразить ему тут было нечего. Егеря от долгого безделья, что называется, расслабились. Успели они пару раз подраться с пехотинцами Выборгского полка, и капрал их, как дословно сказал Генрих Фридрихович, уже третий день из предназначенной ему для постоя избы на улицу не выходит, видать, синей своей мордой перед своим плутонгом не хочет светить. Затем, по его словам, они стащили большой полок с интенданства у Муромского полка. Скрали крепкого хлебного вина из лазарета третьего гренадерского, но потом, небось, его весь на радостях и вылокали. И опять, и это уже в третий раз подряд, в третий, повторюсь, Егоров, они снова набили морду бедным унтерам все из того же Выборгского пехотного. Лёшка моргнул и, сбросив свой дурашливо уставной вид, посмотрел с возмущением на барона. «Не пиль мою спиртуса, ваше высокоблагородие. Трезвыми они пехоте морды начистили, когда те к месту нашего квартирования заявились. Вот ей-богу, трезвёхонькие все они как один были».
«Молчать!» — рявкнул полковник. «Будешь говорить только, когда я тебе разрешу. Обнаглели в конец. От безделья дурья на постое маетесь. Секреты на кордоны вас. Караулы с комендантской ротой всех, чтобы склады и магазины армии охраняли. Так вы ведь и там все разворуете, а с комендантскими передеретесь. Хотя куда вам? Они же вас затопчут, как кутят. Волкодавы, блин. Еще особой командой егерей называется, а какой-то бродячий патруль чуть ли не раздел вас на улице». Этого наговора Лёшка уже перенести не сумел и с откровенным возмущением уставился на его высокоблагородие, сдерживаясь только лишь потому, как помнил, что ему здесь разрешения говорить еще пока не давали.
«Лопнешь сейчас! Чего надулся, словно индюк, а, Егоров? Ну и что я, по-твоему, тут не так сказал?»
«Да все не так, Генрих Фридрихович, простите мою дерзость. Но все вы здесь неверно сказали. Разрешите все-таки объясниться по существу».
«Ну, валяй», — кивнул барон и, присев на большой стул, закинул ногу на ногу. «Да, первые два раза драка в расположении Выборгского полка имела место быть. Но и то затевали ее не мои люди», — оправдывался с горячностью Лешка. Рядовой Афанасьев в сопровождении старослужащего Лужина направился в свою бывшую третью мушкетерскую роту Выборгского пехотного полка для того, чтобы забрать из нее все свои личные вещи. Просто ранее, перейдя из нее к нам, он этого сделать, но никак не успевал, ибо тогда наметилось большое дело под Букарештами. Ну а потом мы преследовали разбитого противника до Журжи и выходили к себе обратно, и вот только теперь представился ему этот случай забрать свое.
Но в бывшей роте Афанасьева встретили, мягко говоря, не ласково. Отдавать хозяину они ничего не захотели, и даже более того, унтерский состав пехотинцев из 10 человек попытался был набить морду посетителям, и только лишь егерская сноровка помогла им вовремя отступить и избежать полного поражения на чужой территории.